Дорогие друзья, продолжая наше служение сегодня, мы с вами будем читать из одной из древних книг в Библии, 66 книг, и одна из книг называется «Числа». В 33 главе обратил не так давно я внимание на один процесс, который происходил в жизни израильского народа. Определенное повеление, которое Бог дал израильскому народу. И я вижу в нем для нас определенный образ, для нашей повседневной жизни. И хочу вместе с вами разделить эти размышления. Книга «Числа», 33 глава, с 51 стиха. «Числа 33:51. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех литых идолов их истребите, и высоты их разорите, и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение». Что это за образ? Что он хотел этим сказать? Понятно, что для Израиля это было четкое повеление. Вы должны не просто прийти в эту землю. Казалось бы, но зачем Бог такой трудный путь приготовил для своего избранного народа? Вспомните, с какими трудами он их выводил из Египта. Но казалось бы, ну все. Позади все беды, все сложности, все переживания, и вот Бог их вводит в землю обетованную. Она называлась тогда землей Ханаанской. И он сказал, что у них будет война. Он не приготовил им такого спокойного, мирного входа в эту землю, куда он их вел 40 лет. 40 лет вел их по пустыне. И сказал, когда перейдете через Иордан. Вы знаете, что определенную часть земли они заняли, даже не переходя Иордан. Они подошли к земле обетованной, знаете, с какой стороны? С западной, с восточной, с северной, с южной. С восточной стороны. Бог их подвел через пустыню с восточной стороны. С западной стороны что находится? Море. Кстати, в еврейском языке слово «море» и слово «запад» — это одно и то же слово. Когда они хотели сказать «запад», они говорили «море». Когда говорили «море», этим же словом обозначается «запад». А с восточной стороны находится Иордания. С северной стороны находится Ливан, а с южной стороны находится Египет. Вот так расположена эта земля израильская, земля обетованная. И Бог их подвел с востока, часть земли они заняли, не переходя Иордан. Это землю Галаадскую, там поселились Манасия, Рувим. И Бог сказал им, вы должны вместе со своими братьями взять оружие и перейти Иордан, и дальше вы должны брать во владение эту землю. Он не приготовил им такой пространной, спокойной земли. Почему? Почему Бог так поступает со своим народом? Почему Он так ведет, таким путем ведет свой народ и говорит, прогоните, прогоните от себя всех жителей земли. Истребите все изображения, всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. Он хотел чему-то научить. Хотел научить свой народ определенным законам своим, чтобы они сами это видели, чтобы они своими руками все это разрушили. Богу это очень важно. Чтобы его люди своими руками истребили все эти мерзости и истребили всех этих людей. Кто-то может подумать жестоко. Жестоко Бог поступил с этими народами. Что это были за народы, друзья? Это народы ханаанские, потому земля та и называлась землей ханаанской. Иногда мы в наших песнях употребляем такое словосочетание. Господи, веди нас в небесный Ханаан. Ну, нам, в общем-то, этот образ понятен, хотя что общего у неба с Ханааном? Кто такой Ханаан? Это один из сыновей, помогайте, Хама. Хам – это один из сыновей Ноя. В общем, Ханаан – это внук Ноя. Ной был праведным человеком, но его внук, что он такого плохого сделал? Вы знаете, что Бог проклял Ханаана? За что? За то, что его отец, Хам, сделал, ну так, если сказать, хамское дело. И потом в народе такое слово тоже существует, хам, говорят, ты хам. В общем, называют этим именем, оно стало именем нарицательным. Но Хама Бог не проклинал. Вот интересно. Бог проклял его сына, Ханаана. У этого Ханаана было немало детей. Бог благословил его потомством и проклял этого сына, Ханаана. Но если вы посмотрите, какие из народов ханаанских нужно было взять во владение, нужно было истребить, не просто взять во владение, истребить, то там не все сыновья Ханаана. Потому что владения ханаанские были несколько больше были по размеру, чем тот участок, который назывался земля обетованная. Чуть позже об этом поговорим подробнее. Но Бог сразу предупредил о последствиях. Он не просто сказал «истребите», он сказал «зачем?». Что произойдет, если вы не истребите их? Просто Израиль не знал об этом. Почему нужно их истреблять? В этой же 33 главе книги чисел мы читаем дальше, с 55 стиха. «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших, иглами для боков ваших, будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить». Тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Друзья, а что Бог вознамерился сделать этим народом? Он сказал, что он вознамерился. Говорит, истребите их. Вот это он вознамерился сделать. Говорит, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Это уже как наказание. А причину он объяснил, что если вы их не истребите, оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших. Иглами для боков ваших будут теснить вас на земле. Смотрите, какие тяжкие последствия. Зато, если Израиль предпочтет уживаться рядом с этими народами, нежели истребить их по повелению Божьему. Что же отображают эти народы ханаанские? Сказано, что все происходившее с древними – это образы для нас. Не нужно к образам относиться слишком буквально, потому что образы – это какие-то физические вещи, нужно понять суть, которую они отображают. И все-таки нам нужно понимать, что Хам или хамиты, потомки Хама, далеко не все относятся к проклятым народам, которых Бог проклял. У Хама было 4 сына. Мы находим в книге Бытие, 10 глава, 6 стих. У Хама родился Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. 4 сына. Кто такой Хуш и где они поселились? Сейчас, если вы попытаетесь выяснить, где живут потомки Хуша, где живут потомки Мицраима, Фута и Ханаана, вы, может быть, их не найдете, потому что произошло очень много переселений. Люди переселялись с одного места на другое. И чтобы понять, где все-таки они изначально расселились, ну, по крайней мере, где они жили в то время, когда Израиль пересекал Иордан. Ну, наиболее близкий, наверное, из дошедших до нас источников, ну, по крайней мере, я доверяю в этом плане Иосифу Флавию, который описывает, он жил 2000 лет назад примерно, и гораздо ближе был к тем событиям. В его распоряжении были многие историки греческие, которые тоже описывали разные события, происходившие там, особенно расселение народов. И он считает, что сыновья Хама заняли, как он пишет в книге «Иудейские древности», область заняли от Сирии, Омана и Ливанских гор вплоть до самого моря, овладев страною до океана. Но океан имеется в виду Индийский океан. Впрочем, названия одних местностей совершенно утратились. Других были изменены и искажены в иных случаях до неузнаваемости. Лишь немногие сохранили свои названия в неизменном виде. И из четырех сыновей Хама имя Хуса, или библейский Хуш, не подвергалось, как он пишет, гибельному влиянию времени, потому что эфиопы, которыми он правил, до сих пор не только сами называют себя хусейнами, но и получают это название от всех жителей Азии. Равным образом сохранилось в памяти у всех также имя Местриян, это библейский Мицраим, потому что все мы, жители нашей страны, он имеет в виду Рим, потому что он жил в Риме, жители нашей страны, называем Египет Местрою, а египтян Местреями. То есть Мицраим — это один из сыновей Хама, они поселились в Египте. Вот та земля, которая, земля египетская, и сейчас тоже территория Египта, в общем, такая же, как и была раньше, там поселились сыновья Хама. Но это не были сыновья Ханаана. Фут населил Ливию и назвал по себе жителей страны футийцами. Равным образом в стране мавров существует река этого имени, о которой, как известно, упоминают многие греческие историки. И теперешнее название Ливия страна получила от одного из сыновей Мицраима. Ливий звали этого сына. А Ханаан, это четвертый сын Хама, поселился в области, ныне именуемой Иудеей, и назвал ее по своему имени Хананеей. Это было основное такое место, где жили народы ханаанские. Но важно заметить, что земля обетованная, как я уже сказал раньше, была меньше по размеру, чем территория жителей ханаанских. Например, первенец Ханаана – Сидон. Вы знаете, есть город Сидон на север от Израиля. Там поселился Сидон, там его потомки. Был сын Амафии, Аради, Арукей. В общем, если мы хотим перечислить всех сыновей Ханаана, они перечислены в Бытие, 10 глава, 15 стих. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Иевусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей и Химарей. Вот сколько сыновей. И они рассеялись. Написано в Библии, что эти племена рассеялись. Но когда мы читаем, о каких конкретно племенах ханаанских Бог изрек вот такое повеление, что он вознамерился сделать им, говорит, истребить их. Это мы можем найти в книге Второзакония, в 20 главе, 17 стих, и другие есть места, где Бог конкретно перечисляет эти шесть народов, которых нужно истребить. Это 20 глава, 17 стих Второзакония. «Предай их заклятию», то есть не только истреби, но предай их заклятию, «хитеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев». Конкретно перечисляются сыновья Ханаана. И сказано, что их нужно истребить. Если посмотреть по географическому расположению, то часть из них жили на территории земли обетованной, часть жили за ее пределами. Например, филистимляне, которые с юга примыкают к Израилю, они не были потомками Ханаана. Если внимательно прочитать, в Библии написано, откуда произошли филистимляне. Они потомки Мицраима, то есть по другой линии от Хама они распространялись. А, например, с севера Сидон – это сын Ханаана, но Бог не повелел истреблять сидонян. Вы помните, что Христос тоже ходил в пределы Сидонские, и там была женщина, которая последовала за ним, и там он совершал свои чудеса, и Илия, пророк, тоже ходил в эти пределы, но этот народ Бог не повелевал истреблять, он повелел истребить конкретно хитеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев. В понятие хананеев не могла входить вся земля, где расселились народы хананские, потому что Бог повелел занять землю обетованную. То есть не против всех потомков Ханана у Бога был такой замысел. И это для нас тоже дает определенную мысль для нашего понимания. И все же, в чем состоит образ? Для чего Бог нам все это раскрывает в Писании? Для чего Он показывает нам, смотрите, как мой народ должен себя вести, входя в землю обетованную? Но если рассуждать, как мы привыкли, например, Египет, вот что такое Египет вообще? Какой его духовный образ? Образ Египта. Это образ греховного мира. Действительно, Египет – это образ греховного мира, из которого Бог вывел народ свой. Ввел его в пустыню, водил его по пустыне, а потом вводит его в землю хананскую, в землю обетованную. В моем представлении не очень укладывается словосочетание «небесный Ханан», потому что Ханан – это народ проклятый, а небо, куда мы стремимся, это что-то святое, это земля обетованная. Так что же тогда изображает собой земля обетованная? Вот Бог вывел из мира, каждого из нас Бог вывел из греховного мира. Так ведь, правда? Водил определенное время по духовной пустыне, пока мы не пришли куда? Уже на небо? Или еще не на небо, пока вы не пришли в церковь. У меня нет другого объяснения, как земля обетованная, это как церковь, куда Бог вводит свой народ. Земля обетованная – это образ церкви, но не какой-то одной поместной церкви, а вселенской, христовой церкви, в которую Бог вводит всякого, у кого произошло покаяние и обращение. Вы знаете, между покаянием и обращением существует большая разница. Иуда вроде бы покаялся, но обращение не произошло. Что такое покаяние? Это можно сказать, предал я кровь невинную. Это можно сказать, да, согрешил я. Человек покаялся, он признал, что он сделал неправильно. Признал, что он согрешил. А что дальше? Если дальше это тебя ни к чему уже не ведет, значит, твое покаяние бесполезно, потому что обращение не произошло. Ну, это примерно как бы Израиль вышел из Египта, вот там плохо в Египте, да, давайте выйдем из этого рабства, вышел из Египта и ходил бы по пустыне. Сколько людей погибло в пустыне? Вы можете посчитать, сколько их вышло из Египта. И потом посчитайте, сколько из них, из вышедших из Египта, вошло в землю обетованную. Вошел Халев, Иисус, сын Навин. Кто-то еще вошел? Друзья, даже Моисей не вошел. Даже Аарон не вошел. Это удивительно, как Бог обошелся с Моисеем, но он Бог. Он знает, почему он так делает. Ну, в общем, единицы вошли туда. Это значит, что многие люди в этом мире каются. Вы думаете, неверующие люди не каются? Или они каются только, когда в церковь приходят? Нет, они тоже каются. Но не все приходят в церковь. Да, и многие приходят в церковь, и здесь тоже каются, но не у многих происходит обращение. И даже, вы знаете, многие остаются в церкви, но обращение не произошло. Ну, в духовном смысле, как бы, Иордан не пересекли. Не перешли через Иордан. То есть, этого обращения, вот, чтобы прийти и завладеть этой землей, этого обращения не произошло. А кто же тогда эти народы, которых нужно истреблять? Если земля обетованная – это церковь, тогда кто эти народы? Может быть, это какие-то люди, с которыми нужно так поступать. Ну, не знаю, там, отлучать от церкви, вести с ними непримиримую борьбу. Друзья, кто эти народы? Во-первых, это те, кто постоянно вредит народу Божию. Мы с вами читали, они будут тернами для глаз ваших, иглами для боков ваших. Они будут теснить вас. Во-вторых, это те, с кем действительно нужно вести непримиримую борьбу до их полного истребления. Мы сейчас просто определяем, какими признаками можно обозначить этих народов и понять, в чем их образ состоит. В-третьих, это те, которых не просто нужно самих истребить, но истребить и те мерзости, которым они поклонялись. То есть истребить также их ценности, которые они исповедовали, которыми они дорожили, чтобы никто больше не захотел поступать по их обычаям. Кто же они? С кем наша война? Однозначно, когда Бог вводил народ израильский в землю ханаанскую, Он приготовил для них что? Мир или войну? Он приготовил для них войну. Это то, с чего начиналось их вхождение в землю ханаанскую. Если вы думаете, что, входя в церковь, вы найдете мир, то вы ошибаетесь, потому что Бог, вводя человека в церковь, как в землю обетованную, Он приготовил для него войну. В чем же эта война? Ну, некоторым кажется, что эта война против людей должна быть. Но Писание учит нас, что наша брань, то есть наша война не против плоти и крови, а против мироправителей тьмы века всего, против духов злобы поднебесной. Друзья, вот против кого наша война. Ну, однозначно можно сказать, что это война против греховной плоти. Вот и все. Вот что отображают ханаанские народы, с которыми Бог повелел вот так поступать. Если народы ханаанские Бог оставил Израилю, чтобы они запинали его, указав, чтобы Израиль с ними не соединялся, так и греховная плоть оставлена нам, чтобы мы с ней не соединялись, но побеждали ее. Тогда, несмотря на ее наличие, она не сможет ввести нас в грех. Это не значит, что вы никогда не будете страдать от нее. Это не значит, что вы никогда не упадете под ее воздействием. Но это значит, что она не сможет вами завладеть. Она не сможет вами руководить, если вы ведете с ней непримиримую войну. Поэтому, входя в церковь, нужно понимать, что Бог приготовил вам войну. И готовы ли вы вести эту войну? Этим будет определяться, останетесь вы в церкви или нет. Готовы ли вы вести непримиримую войну со своей греховной плотью? Как мы уже прочитали, Бог установил строгое наказание для Израиля, если они не истребят эти народы. Что вознамерился сделать им, сделаю вам. Значит, такое же наказание ожидает тех из нас, кто предпочитает уживаться с плотскими похотями, нежели распинать свою греховную плоть, противостав сатане твердою верою. И тем не менее, мы видим, сколько Израиль не боролся с этими народами, они все равно оставались среди Израиля. И не могли сыны Израилевы их изгнать полностью. Почему, друзья, как вы считаете, почему все-таки они не могли их изгнать полностью? Неужели Бог не приготовил для Израиля всех необходимых средств, силы, чтобы изгнать эти народы? В чем причина? Почему мы видим, сколько жил Израиль в земле обетованной, столько он и терпел эти терны и иглы от этих народов. И в итоге что произошло с Израилем? Бог выгнал Израиля из этой земли. Как он сказал, что вознамерился сделать им, сделаю вам, так и сделал. Это тоже определенный образ. Бог все приготовил для того, чтобы они полностью истребили эти народы. Но Израиль робел. Израиль робел, и ему комфортнее было, ну, взял 2-3 города, вроде как уже сильно не притесняют, а то, что в остальных городах живут эти потомки хананеев, уже об этом не думал. Ну ладно, пусть себе живут. Это же вести войну, это же непросто. Друзья, это война не на жизнь, а на смерть. Из нас, наверное, никто не был на настоящей войне, поэтому мы плохо представляем себе, что это такое. Но они представляли. И их война была гораздо сложнее, чем сейчас. Сейчас солдаты воюют, нажимают кнопки на крейсерах, летят ракеты. Они даже не готовы идти в рукопашную пешим. Но тогда, как воевали, не было кнопок. Нужно было, да, идти и подставлять себя под меч. Это сложно. Друзья, воевать – это сложно. Но с плотью, с греховной плотью, по-другому жить нельзя. Вы не сможете с ней жить, если вы не будете с ней воевать. Тогда она просто завладеет вами. Она будет иглами для боков ваших. Она будет тернами для глаз ваших. Она выколет вам глаза, и вы не будете видеть. Вы ослепнете. И ваша совесть уже не будет вас судить. И она будет теснить вас. Тесно будет душа вашей, как тесно было душа Лота, который жил в Содоме. Если вы посмотрите на современную жизнь Израиля, то вы увидите, что они находятся в состоянии постоянной войны. То и дело мы слышим, там, поджигают у них, летят ракеты, бомбы взрываются, ножами людей колят. Что только не происходит, взрывы происходят. И это все потомки, потомки тех народов, мы не знаем конкретно даже, кто сейчас живет в Палестине. Палестина – это греческая транскрипция Филистея, той земли, где поселились филистимляне, потомки Мицраима, но не потомки Ханаана. Они причиняют Израилю постоянную боль. Израиль живет в состоянии непрекращающейся войны. Если вы готовы в таком состоянии вести христианскую жизнь, тогда вы останетесь в церкви. Церковь – это не те люди, которые примирились с греховной плотью. Нет. Если в церкви есть люди, которые не примиряются с греховной плотью, это церковь живая. Если там все примирились и уже не борются с греховной плотью, это церковь мертвая. Такие церкви тоже есть. Они только носят название, как Христос сказал, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И такие церкви тоже есть. Поэтому жить христианской жизнью, для этого нужно решиться, осознать, что это постоянное, непрекращающееся состояние войны. Нужно всегда бодрствовать, нужно всегда быть начеку, потому что плоть, она гораздо хитрее вас. Не думайте, что вы ее можете перехитрить. В послании к римлянам апостол Павел в 8 главе, 12 стихом пишет, «Итак, братья мои, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Поэтому если кто из нас хочет жить по духу, тот должен понимать, что он обрекает себя на постоянную, непрекращающуюся войну. Но вспомните, как воевал Израиль. Просто попытайтесь вспомнить, как Бог помогал им. Я удивляюсь, как они могли за один день пройти и взять во владение несколько городов. Им даже нечего было, времени не было поесть, подкрепить себя. Но Бог давал им силу. Откуда? Откуда Бог давал Израилю столько сил? Вы вспомните, как он бросал камни с неба, не знаю, метеориты там падали или что-то такое над Гаваоном. Солнце стояло над долиной Аялонской, пока Израиль поражал. У Бога готовы все средства. Когда вы начинаете войну с плотью, Когда вы объявляете ей войну, как минимум, объявляете ей войну и начинаете воевать, вам тяжело. Вам кажется, о, этот город неприступный, его взять невозможно. Но начните, начните эту войну, и Бог вам будет помогать. Бог первый помощник тем, кто ведет непримиримую борьбу с греховной плотью. Сказано, апостол Павел пишет, те, которые Христовы, распяли плоть с ее страстями и похотями. Начните распинать свою греховную плоть. И помните, что если вы это не будете делать, они будут тернами для глаз ваших, иглами для боков ваших, будут теснить вас, и что, Бог говорит, я вознамерился сделать им, сделаю вам. Таков конец всякого. Неважно, сколько лет ты ходил в церковь, может быть, ты с детства верующий и дожил до седых волос. И если ты не ведешь непримиримую борьбу с греховной плотью, то конец твой такой. Что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Но в этой борьбе нужна мудрость. Потому что часто люди в этой борьбе приходят к фарисейству. И начинают придумывать всякие правила того, что Бог не говорил. Устанавливают свои заповеди человеческие и говорят, это нельзя, то нельзя. А Бог не говорил, что это нельзя. Он сказал только эти конкретные народы истребить, их идолы истребить. Он не сказал истреблять все вокруг. Интересное есть место в книге Второзакония, 20 глава, 10-11 стих. «Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе». Это о каких городах сказано? Может ли это быть сказано о тех городах, где жили вот эти народы? Хитеи, Ферезеи и так далее, Ивусеи? Или это о каких-то других городах сказано? Неужели Бог сказал истреби, а теперь говорит, предложи ему сначала мир? А если он согласится на мир, то весь народ, получается, не надо истреблять, он просто будет платить тебе дань. О ком это сказано? Это что за образ такой? Если мы посмотрим несколько ниже, тоже Второзаконие, 20 глава, 16 стих, то Бог поясняет, что это не о тех городах, он говорит, предложи ему мир, а в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, то есть это города земли Ханаанской, не оставляй в живых ни одной души. То есть нужно различать, к какому городу ты подходишь. Когда мы соприкасаемся с какими-то обычаями человеческими, которые происходят в этом жизни в нашей, окружают нас, где мы соприкасаемся с неверующими людьми, мы должны различать. Вот это похоти, а это просто человеческие обычаи, это то, что нормально у людей. И не всему нужно объявлять войну. Иногда наша совесть, как неисправная сигнализация, срабатывает ложно. Господь предостерегает от этого и не говорит, что надо все города истреблять. Куда ты не пойдешь, истребляй все города. Нет, такого нет повеления. Но когда подойдешь к городу, он говорит, это другие города. Не города земли Ханаанской, нет, другие города. Израиль расширял свои владения. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. То есть протестируй его, проэкзаменуй его, предложи ему мир и посмотри, согласится ли он на мир с тобою. И если согласится, не сказано «оставь его в покое», он должен платить тебе дань, он должен служить тебе, не ты должен ему служить, он должен служить тебе. Только в таком случае Бог разрешает завоевывать эти города и пользоваться этими городами. Как в нашей жизни это происходит, друзья? Когда мы сталкиваемся, ну что такое похоти? Это какие-то желания сделать какое-то дело, сказать какое-то слово, помыслить какой-то мыслью, допустить какие-то помыслы. в сердце свое. Друзья, как мы можем различать? Ну вот, например, в мире едят хлеб, и мы тоже едим хлеб. В мире ездят на машинах, и мы тоже ездим на машинах. В мире что-то еще делают, ну, обычное, что нужно для людей, мы, может быть, этого не делаем. Кто-то делает, кто-то не делает. Всему ли этому нужно объявлять войну? Интересный вопрос. Мне тоже иногда молодежь предлагает какие-то вещи, говорит, давай сделаем вот это, давай сделаем вот это. И я тоже пытаюсь различать, это похоти или, может быть, это что-то обычное, что происходит. Иногда приходится объявлять мир. Давайте посмотрим, сможет ли оно служить нам. Сможет ли оно служить нам на пользу? Или оно просто приводит к похотям? И то, что мы не можем подчинить, чтобы оно служило нам, христианам, на пользу, из каких-то вещей, с которыми мы соприкасаемся в этом мире, это непростой вопрос. Но если мы не можем это подчинить, тогда не бери эти города во владение. Тогда уходи, не нужно их осаждать. Это тебе не нужно. Потому что сказано, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Еще сказано, все мне позволительно, но не все назидает. И поэтому здесь нужна мудрость. Где объявлять войну, а где объявлять мир? И есть вещи, которые действительно нам подчиняются. Мы можем ими пользоваться. Здесь очень большая опасность попасть в крайность. Некоторые христиане даже не пользуются современными никакими средствами. Даже некоторые электричеством не пользуются. Не потому, что они думают, что это греховное, но они считают это мирское. В мире люди пользуются этим, мы не пользуемся. Но все-таки, друзья, я вижу, что нужно различать, к какому городу вы подошли. Какой город ты держишь в осаде. Сказано в Второзаконии 20 глава, 19 стих. Если долгое время будешь держать город в осаде какой-нибудь, чтобы завоевать его, взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться, и не опустошай окрестности его, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Друзья, и здесь нужна мудрость. Потому что наша брань не против тела, не против плоти и крови, но против духа. Плоть или тело, ну физическая плоть, я не имею в виду греховную, это не дух, чтобы могло уйти от тебя в укрепление. Поэтому, когда борешься с греховной плотью, не порти плоти и крови, не порти тело, потому что Бог не для того тебе дал его, чтобы ты его портил. Ибо наша борьба против духов, а не против тела. Не против каких-то физических вещей. Вы знаете, вот иногда проповедовали так вот, чтобы избавиться от телевизора, что нужно сделать? Взять его и выбросить. Там с 12 этажа или с 10. Я думаю, это борьба против плоти и крови. Если ты из сердца своего не выбросил, ну какая разница, что ты вот причинишь такой материальный ущерб, ты, может быть, и кому-то еще повредишь, может быть, он упадет на какую-то машину, хуже, если кого-то повредит. И многие вот такие методы люди применяют, ну вот, в эмоциях, будучи вводимы какой-то вот агрессией такой духовной. Друзья, это все не нужно. Потому что наша брань не против плоти и крови, а против духов. Нужно докопаться до сути. И понять, что это по сути по своей похоть, или это просто обычный человеческий обычай или дело какое-то, или слово. С плотью нужно применять определенные методы борьбы. Сказано, что нужно совлечься греховного тела плоти. Как этого достичь? Плоть никуда не девается. Просто ее нужно покорить, распять, и она не должна господствовать. Августин Аврелий, ну или называют его Августин Блаженный, у него есть в книге «Исповедь» такая прекрасная фраза, говорит: «Не расчесывайте чесотку похоти». Что он имел в виду? Что когда вы практикуете похоть в жизни своей, у вас появляется желание больше и больше и больше. Когда вас укусил комар, если вы будете расчесывать, оно будет еще сильнее чесаться. Но если вы перетерпите, то зуд будет уменьшаться, уменьшаться, и так гораздо быстрее наступит выздоровление, чем если вы будете это расчесывать. Мне понравилось это выражение, и я думаю, что это один из методов борьбы с плотью. Не нужно ходить у нее на поводу. Сильно ли будет сопротивляться плоть, когда мы с ней боремся? Как вы считаете? Вроде бы кажется, она сильна. Но если вы посмотрите на духовный образ, который мы взяли, как они завоевывали города? Какой первый город они завоевали, когда перешли Иордан? Иерихон. Он сильно сопротивлялся. Просто посмотрите, как сопротивлялся Иерихон. Как он испугался, когда Бог нагнал на него страх. Они даже не сопротивлялись. Важно было только, чтобы Израиль выполнил все указания Господа. И тогда даже стена, которую, не знаю, разрушать нужно было, там, может быть, стенобитыми машинами, она просто рухнула от того, что Израиль просто обошел вокруг города. Некоторые люди пытаются приписать этому событию какой-то физический смысл, там, резонанс, волн каких-то. Я не знаю, друзья, не исследовал этот вопрос. Я только знаю одно, что они выполнили, точно выполнили повеление Божье, которое он дал им об Иерихоне, и поэтому стена упала сама собой. Господь готов рушить пред нами стены похотей. Бывает похоть как стена, не можешь ее преодолеть. Она влечет и влечет. Бывают такие похоти. Но, друзья, если человек с ними не борется, они так и останутся стеной. Если ты не будешь исполнять повеление Божье о том, чтобы распинать ее, не, хотя бы не подойдешь и не начнешь эту войну, стена так и останется. И, может быть, она сделана из глиняных кирпичей, как действительно были сделаны стены Иерихонские. Они были не из камней. Если вы поедете туда, на это место, где ведутся раскопки Иерихона, то вы увидите, что ниже каменных стен, которые уже потом Израиль, когда обстраивал Иерихон, кстати, Бог запретил им это делать, но они все равно обстроили Иерихон, они строили из камней. А ниже этого слоя находятся остатки стен хананейских, хананейского Иерихона. И там видно, что они сделаны из глиняных кирпичей. Это гораздо более слабая стена, чем стена каменная. Когда вы подходите к ней, вам кажется, что ой, каменная стена, ее невозможно взять. Но она из глиняных кирпичей сделана. Она просто такой вид представляет собой. Но если вы с Божьей помощью противостоете похоти твердой веры, то рушатся эти стены. Просто поверьте, Бог приготовил для своего народа все необходимое для того, чтобы Израиль победил, для того, чтобы мы побеждали похоть, и Бог все приготовил. Сказано в книге Иисуса Навина, 17 глава, 13 стих. «Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда хананеев сделали они данниками, но изгнать их не изгнали». Вы знаете, к сожалению, нам нужно признать этот факт, что и в нашей жизни мы тоже плоть полностью не изгнали. У каждого из нас она в той или иной степени присутствует. Нам трудно осознавать этот факт. Нам кажется, что ну, если Бог нас сделал детьми своими, значит все, Он плоть изгнал из нашего сердца. Но это не так. Потому что и с Израилем это тоже было не так. И пока мы не придем в Царство Небесное, мы полностью не освободимся. Она очень хитрая. Она умеет так обставить все, так обойти, с такой стороны к нам подойти, что мы даже не заметим. Нам кажется, это очень хорошее, такое нормальное желание, а это похоть. Это та змея, которая там притаилась. Изгнать их так и не изгнали. Друзья, но это все равно не мешает нам пытаться это делать. Все равно старайтесь распинать плоть, все равно противостойте греховным похотям, но только для этого, как мы уже сказали, нужно различать. Здесь нужна мудрость. Друзья, сейчас не достает времени говорить о том, что такое литых кумиров истребите, истребите их изображения, которым они поклонялись. Может быть, другой раз мы об этом скажем, друзья, но подумайте об этом глубоком образе, как Израиль завоевывал землю обетованную, насколько легко им давалась эта земля, как Бог им помогал, подключал даже силы небесные, чтобы помочь им истребить те народы, о которых он дал такое повеление. Бог поможет вам, если вы будете, по крайней мере, вести эту борьбу, если вы будете непримиримы по отношению к греховной плоти. Поэтому, друзья, пусть в сердце каждого из нас будет эта готовность к войне. Не ожидайте мира. Господь вас ввел в церковь не для того, чтобы успокоить вас здесь. Он сказал и с самого начала, когда призывал людей, говорит, что не мир пришел я принести на землю, но меч. Мир, который он дает, это духовный мир, как радость от того, что мы спасены. И как надежда на то, что мы, ведя эту борьбу, мы с победителем, с нами победитель. Он говорит, мужайтесь, я победил мир. Если мы мужаемся его мужеством, друзья, мы победим. Но только для этого требуется наше желание, наша готовность, наши усилия. Поэтому, друзья, хочется завершить, еще раз упомянув это слово, что живущие по плоти Богу угодить не могут. А если будете жить по духу, то живы будете.